Посмотрим, если что-то будет. Если что-то будет полезное оставить.
Ната Прабхуки!
Ната
Прабхупада ки!
Yeah. Значит, книжку не вижу.
За шторкой.
А, вон.
И потаённые места.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Песня 4, глава 29, текст 7. Брихат,
брихат,
балам,
балам,
мано,
мано,
вият,
вият,
брихат, балам, мано, вият,
брихат, балам, мано, вият.
Убхаяндрия,
убхаяндрия,
наякам,
наякам.
Убхаяндрия наякам,
убхаяндрия наякам,
панчалах,
панчалах,
панча,
панча,
вишая,
вишая,
панчалах, панча, вишая,
панчалах, панча, вишая.
Ян Матхие,
Ян Матхие,
Навакхам,
Навакхам,
Пурам,
Пурам,
Ян Матхие, Навакхам, Пурам,
Ян Матхие, Навакхам, Пурам.
Брихат Баламано Видят,
Брихат Баламано Видят.
Убхаяндрия Наякам,
Убхаяндрия Наякам.
Панчалах панча вишая,
панчалах панча вишая,
ян мадхи навакхам пурам,
ян мадхи навакхам пурам.
Брихат баламано видья,
брихат баламано видья,
убхаяндрия наякам,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
панчалах панча вишая,
ян мадхи навакхам пурам,
ян мадхи навакхам пурам.
Брихат балам мано видья,
брихат балам мано видья,
убхаяндрия наякам,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
панчалах панча вишая,
ян мадхье навакхам пурам,
ян мадхье навакхам пурам.
Брихат балам мано видья,
брихат балам мано видья,
убхаяндрия наякам,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
панчалах панча вишая,
ян мадхье навакхам пурам,
ян мадхье навакхам пурам.
Матаджи, пожалуйста.
Брихат
балам мано видья,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
ян мадхье навакхам пурам,
ян мадхье навакхам пурам.
Брихат
балам мано видья,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
ян мадхье
навакхам пурам.
Брихат
балам мано видья,
убхаяндрия наякам,
панчалах панча вишая,
ян мадхье навакхам пурам.
Перевод по словам. Брихат Балам.
Брихат Балам.
Необыкновенно могущественный.
Необыкновенно могущественный.
Монах.
Монах.
Ум.
Ум.
Видьят.
Видьят.
Следует знать.
Следует знать.
Убхая Индрия.
Убхая Индрия.
Обеих групп чувств.
Обеих групп чувств.
Наякам.
Наякам.
Глава.
Глава.
Панчалах.
Панчалах.
Царство, называемое Панчалой.
Царство, называемое Панчалой.
Панча.
Панча.
Пять.
Пять.
Вишаях.
Вишаях.
Объектов чувств.
Объектов чувств.
Яд.
Яд.
Которого.
Которого.
Мадхье.
Мадхье.
Посреди.
Посреди.
Навакхам.
Навакхам.
С девятью отверстиями.
С девятью отверстиями.
Урам.
Урам.
Город.
Город.
Перевод стиха. Одиннадцатый слуга, который распоряжается остальными, это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается пятью объектами чувств. В этом царстве находится город тела с 9 вратами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Является центром всякой деятельности. И в данном стихе он назван Брихат Бала, что значит необыкновенно могущественный. Чтобы вырваться из когтей майи материальной жизни, необходимо обуздать свой ум. В зависимости от того, насколько дисциплинирован ум живого существа, он может быть либо его другом, либо его врагом. Если владелец имения найдет хорошего управляющего, в его владениях все будет в порядке. Но если управляющий вор, то он разорит имение. Точно так же и в материально обусловленной жизни живое существо представляет своему уму право действовать от своего имени. Так оно становится жертвой собственного ума, который побуждает его наслаждаться объектами чувств. Вот почему Шрила Амбариша Махараджа прежде всего сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа. Савай Манах Кришна Падаравинда Йох. Когда ум погружен в размышления о лотосных стопах Господа, чувства подчиняются человеку. Этот метод управления чувствами называется ямой, что значит обуздание чувств. Человека, обуздавшего свои чувства, называют госвами, а человека, неспособного управлять умом, годасой. Ум руководит деятельностью чувств, осуществляемой через различные отверстия в теле, о чем говорится в следующем стихе. Брихат бала мано видят убхаэндрия наякам панчалах панча вишая ян матхе навакам пурам. 11-й слуга, который распоряжается остальными, это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается 5 объектами чувств. В этом царстве находится город тела с 9 вратами. Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештая
Будалеши Мати Бхакти Виданта Свами Винамины Намасте Сарасвати Деви Гаворавани Прачарины Нирешеша Шумневади Пащатья Дешатарины Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шиваса Гаворавата Винда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари
Это беседа Нарады Муни и царя Прачинабархи. И здесь Нарада Муни объясняет о чувствах и об уме, что, ну, фактически он пересказывает философию Санхи и дает этот образ города с 9 вратами, и также он дает образ такой, что ум это слуга. Хотя действует он как господин иногда, как здесь Шрила Прабхупада приводит другую аллегорию, это управляющий и имение, да, то есть если управляющий вор, то имение будет разорено. Но если управляющий тот же самый хороший человек, то имение будет процветать. И это вот образ ума. Это вот, опять же, возвращаясь к слову образ, образование, да? То есть образование через образы происходит. Не через информацию как таковую, а через какие-то образы яркие, которые запечатлеваются у нас в сознании. И мы можем потом помнить о них, и на основе вот этого памятования правильно действовать. Образы запечатлеваются в разуме. Образы запечатлеваются в разуме. Поэтому мы смотрим, например, на божества, да? Желательно перед джапой смотреть на божества. Потому что если до джапы посмотрели на божества, образ запечатлевается в разуме. После... Вот мне сегодня ужасные сны снились. Не знаю почему, какие-то футуристические, с какими-то инопланетянами, жуть какая-то. То есть я просыпаюсь оскверненный фактически, в плохом настроении могу проснуться, да? Так бывает. Поэтому с утра шастра что предписывает? Омыться, смыть, ну, какие-то вещи с себя. И омыть ум и разум. Как омыть их? Раз, посмотрели на божества, уже разум омылся. То есть мы вместо каких-то негативных впечатлений смотрим на чистое. Господь, Он шучи, чистый. И поэтому, когда мы смотрим на чистый образ, не оскверненный образ, то, тонкое тело наше, Хираньякашипу сравнивал с хрусталем, да? Что перед горным хрусталем поставишь, то в нем и отразится. Так же и в нашем уме. Если мы смотрим на Господа, на образ, чистый образ, все, Он у нас там. И дальше и хорошее настроение сразу же возникает. Ум настроился на чистое и сам стал чистым фактически. Вот. Шрила Прабхупада говорит, это метод ямы и метод обуздания чувств. Другие методы не работают обуздания чувств. Иногда даже преданные в лекциях говорят, что попытки обуздать ум как-то по-другому – это демонические методы. Ну как вот, Хираньякашипу, он же тоже пытался обуздать чувства и ум. Стоял на пальчиках ног, да, вытянул руки, стоял долго. Силой воли он их держал. То есть демоны – это доблестные существа, доблесть в них проявляется, как одно из достояний Господа, в демонах проявляется доблесть. То есть они решительные, храбрые, но это не может долго продолжаться. Потому что, в конце концов, ум – это кто? Это одно из проявлений также Господа. В Бхагавадгите Кришна говорит «Я ум». Из чувств «Я ум». Помните, да, он говорит? Если мы хотим победить ум своей силой, это значит, что мы хотим победить Кришну. Фактически. То есть мы хотим Кришну взять и победить. Но как это мы его победим? Ну так же, как Хираньякашипу. Так же все и кончится. То есть он все равно победит. Это значит, что можно сражаться с умом с помощью гордости, но это ничего не получится. Это будет не победа, это будет просто усилие воли. Знаете как? Ну, я не буду анекдотов рассказывать. Ну, в общем, сражаюсь. В итоге это ничего не получается.
Я матершинный анекдот.
Он не матершинный. Расскажите. Ну, ежик стоит на пеньке, говорит, я не пукну. Это не я. Ну, вот это вот попытки обуздать ум.
Это про нас.
Вот, понимаете, да? То есть это не я. Ну, а как не я? А кто еще? Ну, ты проиграл. Вот так вот происходит. Но Шрила Прабхупада здесь говорит, надо просто со смирением обратиться к Господу. Что значит, я вчера думал, читал это, думал, как же это все, у нас загадочная вот эта фраза, размышления о лотосных стопах. Ну как же это размышления о лотосных стопах? Мы же ни о чьих стопах вообще не думаем. Обычно, вот, ну, нету такого, что я сижу и думаю о чьих-то стопах. Господи, какие они интересные. Я так не думаю, никогда. Но здесь Прабхупада говорит, надо размышлять о лотосных стопах. Как о них размышлять? Ну, значит, просто, ну, мы с Сударшан Гопалом вчера обсуждали это, уже перед тем, как спать лечь. Ну, просто без вызова думать о Кришне, без вызова, потому что демоны думают о Кришне с вызовом. Они тоже думают о Кришне, но с вызовом, поэтому и ничего не получается. Вот. А преданный он смотрит без вызова. Он поэтому он и смотрит на стопы. То есть как кроткий человек. Он не пытается даже считать себя достойным, там смотреть, знаете, вот, ну как бы, в лицо Господа. Интересно, что в первых двух песнях Шримад Бхагаватам, ну, во второй песне, в частности, Шукадева Госвами говорит, что надо созерцать в конечном счете и лицо Господа, но начинать надо с лотосных стоп, что сначала медитация на форму Господа идет с лотосных стоп, то есть мы смотрим сначала на стопы, потом на икры, потом на бедра, потом на талию, потом на грудь, потом в улыбающееся лицо Господа. И улыбающееся лицо Господа олицетворяет как бы самую большую близость с Ним. Да? Как бы. Но если мы уважаем человека, мы не смотрим ему сразу же в лицо, не претендуем сразу же на близость. А вот эта медитация на стопы Господа означает, что мы говорим ему: «Я твой слуга, Господь. Ну, прими меня как своего слугу, пожалуйста. Я не претендую даже на близость. Если надо, я буду далеко. Но я хочу тебе послужить». И вот это способ обуздания чувств и ума. Единственный способ. А другой способ не будет работать долго. Способ как бы силой воли смирять чувства не получится. Вот. Я не особо вот силен в философии, но вот если вы что-то спросите, может, я еще что-то скажу. Или вы что-то скажете, расскажите. То есть Бхагаватам — это всегда обсуждение вообще. То есть мы часто говорим в последнее время вот на лекциях, что Бхагаватам вообще должен начинаться с вопросов, а не с лекции. То есть классический стиль беседы мудрецов — сначала задаются вопросы. Если почитать сам Бхагаватам, да, он начинается с вопросов мудрецов. Потом Шукадева Госвами не приходит и не дает сразу же лекцию. Сначала Парикшит Махарадж тоже спрашивает его. Да? То есть так всегда. Но у нас Шрила Прабхупада установил сначала лекцию, потом вопросы. Почему? Потому что в Кали-Югу обычно мы не ориентируемся сразу, что спросить. Поэтому бывает даже после лекции Махараджа спрашивает: ну как, есть вопросы? Мы сидим такие, не знаем, что спросить. Бывает такое, знаете, раз все вопросы улетучились. Но по идее Бхагаватам должен с вопросов начинаться.
Вот в книжке «Совершенство йоги» описана такая ситуация, то, что вот, личность развита. Мужская привлекся молодой женщиной, красивой, и у них родилась дочь. Ну, тут он решил вернуться к Кришне и в монастырь вернуться. Но она перед выходом встала с ребенком. Mm-hmm. Ну и там это прекрасно было. Но он не привлекся и все-таки ушел. Поступайте все так. Как нам кажется, это ответственно.
А. Я не помню эту историю.
Про Шакунтулу.
Про Шакунтулу, да?
Наверное.
А кто это был? Вишвамитра, наверное.
Или? Ну вот это в книжке «Совершенно твоей», где я не настроил.
Ага. Ну, вот смотрите, у нас такая ситуация интересная. Как мы можем воспринимать Бхагаватам? Мы можем воспринимать Бхагаватам и разные другие источники ведические с двух позиций. Одна позиция – позиция изобилия, вторая позиция – позиция дефицита. И из одной позиции трудно сымитировать другую. Например, я просто поймите меня правильно, я сейчас попытаюсь объясниться. Если человек действительно предался Богу, действительно, на самом деле, то это высшая ответственность, потому что если он предался действительно на самом деле, то вот об этой женщине и о ребенке будет оказана полная забота самим Господом непосредственно. И это будет позиция изобилия для этого человека, что он, то есть как бы, он видит источник всего изобилия, он ему предается и полностью отдает все свои долги на волю Господа. Он говорит: ты закроешь все. Вот. Это одна позиция. Это позиция изобилия. И с этой точки зрения Бхагаватам говорит: рано или поздно надо оставить семью. Вот я не знаю ваше положение и не знаю положение остальных здесь, но мне одна женщина в Омске сказала, у нее 4 детей. Она говорит: когда я была моложе, я не понимала этих строк Бхагаватам. Сейчас ей, ну, она примерно моя ровесница, ей там, ну, около 50 лет. Вот, поменьше чуть-чуть. Вот, 4 детей. Она говорит: раньше я не понимала этих вещей Бхагаватам по поводу оставить семью. Но сейчас, говорит, я все начинаю больше и больше понимать, что ее надо оставить, потому что дети – это не все, оказывается. То есть, казалось мне раньше, что это все, смысл жизни, ну, женщины. Кстати, мама. Он говорит, я живу, 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 вижу, воспитываю своих четверых. Вот. И понимаю, что это не все, это не вся жизнь. На этом не должно закончиться. Я должна прийти к какому-то другому существованию. Я чувствую, что я должна больше предаться Кришне, и что дети сами проживут свою жизнь в конце концов. То есть у меня такая реализация уже возникает потихонечку. Это не сразу. Вот. Но у кого-то сразу, у кого-то постепенно у нас должна возникнуть реализация, что семья — это не последняя стадия жизни. Не последняя. И что рано или поздно мы ее оставим. И вопрос в том, оставим мы ее в предании Господу или просто вынуждены будем оставить. У меня друг погиб в этом году, в прошедшем, в 2015, 42 года. Ехал на машине, врезался в фуру, фура пробила бензобак, он сразу же взорвался, и они оба сгорели с любимой девушкой дотла. Сразу же от нее только лопатки остались, от него остался, голова сгорела полностью, сразу же. Вот. Он хотел семью начать. Одну оставил, начать вторую хотел. Мы с ним говорили, я говорю, не начинай, Петя, не начинай. Тебе 42 года, ты должен позаботиться о той семье и не начинай новую, потому что жизнь может закончиться. Я не знал, что она закончится так быстро. Мы были в шоке с женой, когда узнали, что вот наш однокурсник внезапно, да, сгорел. Еще так, ну как бы страшно немножко. Это что значит? Что жизнь обрывается в любой момент, и если ты успеешь предаться, успевай. При любой возможности, потому что нет гарантии, что завтра тебе эта возможность будет дана. Если он имеет решимость предаться и предается, он закрывает все долги. И его жена, ребенок или сколько бы там ни было родственников, они все получат благо, еще посмертное благо, еще освобождение от цепи перерождений. Если он чистый преданный, то 100 поколений может освободиться. Так описывается. Другой вопрос, что смотрите, если это имитатор, то есть он не предался на самом деле Господу, а взял и сбежал от ответственности. Просто. Это что значит? Что он не находится в позиции изобилия, он находится в позиции дефицита. Он думает, я хочу наслаждаться, жена мне мешает с ребенком. Правильно? А давай-ка я сбегу под прикрытием, ну как бы Бхагаватам. Я прикрою свою задницу тем, что в священных писаниях написано, что можно. Но Господь это не примет. Понимаете? То есть если мы бежим от долга раньше своей зрелости, а как это проверить? А это проверить очень просто. Сам человек не будет при этом никак удовлетворен. Вот сам этот беглец, который бежит от семьи, он не будет удовлетворен. Никоим образом. Потому что Господь в сердце вот здесь начнет его мучить изнутри. Понимаете, да? И никто не будет удовлетворен. Потому что Господь недоволен. Если Господь недоволен, а Он вот здесь вот у нас в области сердца. Это мы вчера говорили, как можем себя тестировать, правильно я поступаю или неправильно. Да вот просто вот не надо ни мысли читать, а вот здесь вот область сердца послушать, и здесь будет давящее чувство такое, знаете, прямо вот, ну, физически даже. Вот здесь будет все сдавливать. Потому что здесь Параматма, и она недовольна, например, да? Но если здесь Параматма довольна, вас будет распирать от счастья. Потому что мы с Кришной связаны, ну как пуповиной. И в этом случае, если человек, ну как бы принимает истинное отречение, то его половина, она не сможет чувствовать горе по-настоящему. Она будет чувствовать защиту. Поэтому говорится, что саньясу вообще, ну, в классической, как бы сказать, культуре, принимали тогда, когда жена была согласна. То есть у жены должна была быть санкция параматмы изнутри, понимаете? То есть женщина говорит, все, дорогой, я понимаю, что тебя надо отпустить. Женщина это кто? Это олицетворение материальной природы. И она как бы контролирующая в этом мире. Это мир женской энергии. Она говорит, если она говорит, Нет, ты не готов. Она знает, что говорит. Потому что женщина знает своего мужа как облупленного. Но если она получит санкцию от Господа, она не сможет ей сопротивляться, понимаете? Потому что Господь все равно правитель всего. Вот поэтому вопрос не в том, ну как бы оставлять семью или не оставлять. Ее по-любому придется оставить и женщинам, и мужчинам. Мы должны будем просто, ну, покинуть этот мир в конце концов. То есть с семьей будет покончено по-любому. Но как мы уйдем оттуда? В каком сознании? Вот в этом вопрос. И вопрос в том, чтобы мы не имитировали, ну, как бы сказать, то, кем не являемся, того, кем не являемся. Вот, потому что обычно, ну, вот в 90-е годы многие уходили из семей, но это не было зрелое отречение. Это было, ну, не знаю, что у кого, у всех по-разному, наверное, было. Вот, семьи какие-то разрушились, это не секрет. Сейчас другая, как бы стадия развития ВСКОН. Сейчас больше, наоборот, говорится о том, что надо остаться в семье. Надо остаться в семье и вместе служить. Вместе служить. В принципе, если люди зрелые, преданные, им, как бы сказать, можно просто сотрудничать даже до конца жизни. Но если человек брахманичный, он может уйти и принять саньясу. Но Прабхупада говорил, мои грехасхи лучше саньяси. Мои грехасхи лучше саньяси. Они так же живут, как саньяси. Они уже отречены. Они поэтому могут оставаться, показывать другим людям пример сотрудничества. Как жена и муж могут взаимодействовать, сотрудничать. Как друзья. Не как любовники, а как друзья уже. Как, ну, коллеги, товарищи по оружию, соратники, как там еще говорится. А? Я не знаю, ответил или нет. Это, ну, понимаете, да?
Сначала не
понравилось. А там же вроде и женщина тоже бросила, да, ребенка?
Нет, пока я не дочитала еще. Но это мне тяжко не было.
Ну, то есть в какой-то момент у нас возникнет зрелое отречение в жизни, поверьте. Поверьте, оно возникнет. Но если его нет, то нам не надо отрекаться, потому что это будет одна боль. Одна боль. Кришна говорит в Бхагавадгите, жертвоприношение, совершаемое без веры, принесет страдания. То есть если у человека отречение не вызрело от мира, ему не надо отрекаться, потому что это его разрушит и разрушит всех вокруг него. Но если это вызрело, и если это вызрело как бы у них вместе с женой. Вот мы с женой живем 24 года, если я не ошибаюсь. С 91-го. 25 лет получается, да? 25 лет. У нас взрослая дочь, 23 года. Она уже замужем, живет сама, ну как бы своей жизнью с мужем. Вот. И мы чувствуем, что мы можем ездить отдельно, путешествовать отдельно. Нам не надо все время, ну как бы, стоять над душой друг у друга. То есть приходит, ну как бы, определенная свобода, такая, какой раньше не было. Раньше мы, ну, не знаю, как это сказать, все время хотели быть вместе. А сейчас мы рады быть вместе, но мы также как бы спокойно отпускаем друг друга. Тебе надо поехать в Новосибирск, езжай. Тебе надо поехать в Барнаул. Ну, она мне, например, говорит, езжай. Я и так же, я ее отпускаю, мы доверяем друг другу. Мы уже испытали друг друга. И когда дети уходят из гнезда, в гнезде нет смысла, понимаете? Гнездо нужно только для того, чтобы вывести птенцов. Но если птенцы улетели, зачем гнездо? Ну что, везде есть гнездо. Понимаете? И вы это почувствуете, что весь мир ваш дом. А потом мы почувствуем, что даже мир не наш дом. Потом вы почувствуете, что даже этот мир не наш дом. Что хотя здесь везде есть гнездо, везде, где есть тело, уронить. Но это не наш дом. И ни один человек не является прибежищем в этом мире. Ни один человек не может дать полного прибежища. Вы это тоже почувствуете. Вот, но если пока не время, то и не надо имитировать. Не надо. Надо жить, как мы живем. Просто добавить Кришну, Прабхупада говорит. Господь Чайтанья говорит, не меняй ничего, добавь Кришну. Потому что смысл не в отречении, смысл в привязанности. Природа души — привязанность. Привязанность. Просто к чему привязанность? Вот если мы привязываемся к ложным вещам, к временным вещам, обязательно потом будет боль. Обязательно. Поэтому не надо ни от чего отрекаться, надо добавить Кришну. Кришна сам все урегулирует. Он даст и защитит. Вот так.
Зачем в шастрах вообще истории такие, ну, есть непонятно. Но вот тут вот сейчас одну привели, а вот еще там, что Ганга, там, шестерых детей утопила. Вот обычный же человек, кто не в теме, так посчитает, и отторжение такое.
Уже объяснение.
Ну да, пока там... до объяснения дочитаешь, это уже...
Ну вот это вот проблема нашего восприятия священных писаний. То есть мы, вот смотрите, человек, который познал Бога, он читает, надо оставить то-то, то-то. Он думает, ну и классно, это же помеха, у меня есть такое богатство, и мне вот это вот какие-то веревки мешают этим богатством, ну как бы жить с этим сокровищем. Это восприятие с позиции изобилия. Господь — это сокровище, а вот это все путы, которые мешают. Но если человек не имеет этого сокровища, не имеет этого сокровища, он читает, надо оставить семью. Он думает, вот сектанты, последние хотят отнять. У меня все, что есть, это семья. И они говорят, не отрекись. Понимаете, да? То есть он чувствует, что ему великую потерю предлагают. Но ему надо объяснить, что тебе не надо отрекаться. Это не для тебя наставление. Это наставление не для тебя. У тебя не та стадия сейчас. Ты вообще должен жить в семье и полностью погрузиться туда, ответственность взять. Только Кришну не забывай. Живи в семье, живи в семье. То есть это для разного уровня предписания. И нельзя их мешать друг с другом. Да?
Спасибо. Лет вы говорили про зрелое отречение. И что нужно, чтобы желание вызрелеть, и как то есть, понимать, что, то есть, грубо говоря, сперва должен, скажем, понаслаждаться в какой-то мере этим миром, а потом, чтобы желание вот эти вызрелить.
Да. Я сейчас объясню. Смотрите, например, семейная жизнь основана на сексуальном желании, так или нет? Так. Оно у нас есть у всех, особенно в молодости. И человек говорит, не, надо отречься, надо сейчас все себе эти отверстия тела заткнуть, ничем не заниматься и уйти в монастырь. Он долго там просидит в монастыре? Нет, он недолго там просидит, он оттуда сбежит. Потому что чувства активные. А что значит чувства активные? Значит, Кришна от него что-то хочет. А что, даже не то, чтобы Кришна хочет, а может быть, другие живые существа хотят через его тело воплотиться в этом мире. Почему сексуальное желание очень сильно беспокоит молодых людей? Бхактитирха с вами объяснял. Потому что множество живых существ хотят получить тело в этом мире. Понимаете, да? Кто-то хочет получить тело в этом мире, потому что это, ну, как бы, сам не сделаешь. Вот знаете, такое, летаешь в космосе и думаешь, сейчас рожусь. Да никак ты не родишься. Тебя кто-то должен родить. Поэтому эти живые существа в тонких телах, они начинают давить на ум человека. Они говорят, давай, давай, надо семью тебе заводить. Надо как-то, ну, активизируйся. То есть роди меня, другими словами, понимаете? И они давят на сознание живого существа. Ну и как он будет этому сопротивляться? Ему надо и предписывается в этом состоянии жениться или выйти замуж и взять ответственность за свои желания. Взять ответственность за свои желания. То есть прожить их. Как у нас один из учеников Шрилы Прабхупады говорит. Исполните свои материальные желания, но в сознании Кришны. Иногда, когда некоторым преданным говорят об этом, они говорят: вы что, нас в Майю толкаете? Ну как бы, вы хотите, чтобы мы тут погрузились в Майю? Так ты и так уже в Майе. Но ты в Майе безответственно. А ты сейчас возьми, погрузись в эту Майю, но с ответственностью. И тогда у тебя возникнет реализация. То есть ты проживешь эти этапы жизни. Они предписаны в ведах. Ученичество, потом семья. Потом придет естественно, вследствие того, что ты правильно проживаешь семейную жизнь, понимание, что это не все. Это только часть жизни. Ну ты ее прожил, все попробовал. Вкусно, нет? Ну давай, честно скажи только сам себе. И человек честно скажет. Бхактивинода Тхакур говорит честно в Шаранагати. Мы вырастили множество детей со своей женой. Более 10 детей, да? Я не помню, 14?
Ну, всего было 13, двое умерли, выжили 11.
Ну вот. Ну, то есть, больше 10 детей получается. Он говорит, мы подняли вместе с ней хозяйство, но дух не раскрыт. Песня «Любви моя» не спета. Мы все сделали, как надо. Я защищал тыл, как бы укреплял тыл в семье, да? Вот человек прожил жизнь, и он честно говорит на закате: я в горестных слезах, Бхактивинода в горестных слезах, я плачу, потому что я чувствую, что я не, как бы сказать, не реализовал свою жизнь, хотя я все делал правильно. Вот это вот итог ответственности, что человек, понимаете, вот наша садхана, мы делаем одно и то же изо дня в день. Ну, как, одному... Приведу немножко не из нашей практики пример, а из такой единоборств. Там, знаете, вот один человек поехал в Америку найти гуру по единоборствам. Нашел, и гуру ему дал садхану. Там тоже есть своя садхана. То есть повторяющееся что-то одно и то же, что-то одно и то же. И какие-то там, то ли отжимания он ему дал там по 2000 раз в день, то ли еще что-то он ему дал по 2000 раз в день. И он сначала возмутился, он, ну как бы внутренне, ум начинает кричать: зачем? Одно и то же, я хочу тут, ну, карате там какое-то.
Все то есть, и сразу.
Да. Я хочу все и сразу, я хочу быть уже этим, Брюсом Ли, сразу же. А ему гуру говорит: каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. Вот. Но раз гуру говорит, приходится же подчиняться. Ну, хоть и неохота, но гуру сказал, я же сам его принял. Уже как бы... Ну, стыдно назад на попятную подавать. Он, значит, стал это все делать. Каждый день он там, ну, например, 2000 раз отжимается. Хотя он, ну, что тут такого? Просто что-то одно и то же, одно и то же, одно и то же. Что возникает в результате у него? Он начинает видеть тело со стороны. То есть ум отделяется от тела. Понимаете? Вот. И он как бы... Понимает, что тело само по себе работает уже, а он живет своей жизнью, ум. И по идее на какой-то стадии у нас должно то же самое произойти и с умом. Мы должны отделиться от ума, мы должны увидеть, что ум тоже действует сам по себе. И эго действует ложное тоже само по себе, а мы за всем этим просто наблюдаем. Это приходит в результате повторяющейся деятельности, что она как бы механичная. Весь этот мир, он такой механичный. А душа, она не механичная, она динамичная. И когда она видит, что все повторяется, все повторяется, все повторяется, у нее возникает чувство в конце концов. А я-то не имею к этому никакого отношения. Сначала-то мы отождествлены, сначала-то мы думаем, что это я. Я работаю, я деньги зарабатываю, я хожу на работу, я бизнесмен, я художник, я то, я сё. Но когда это повторяется день за днем на протяжении, например, 25 лет, вот представьте, 25 лет одно и то же, одно и то же. Каждый день офис, каждый день бумаги, или каждый день картины, каждый день эти кисточки, ну я про себя говорю, или еще что-то. Мы начинаем понимать, что это как-то не я, это оно само собой как-то все происходит. А что же делаю я? Где я? Где моя любовь, где мое счастье, где, в чем мое участие вообще? Что я тут делаю? Не возникало у вас такого чувства? Что я тут делаю? Что я тут забыл? Вот это все, и работа, и семья, и так далее, оно как-то идет само собой. И Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите. Гуны все делают. Просто делают гуны. Вот я думаю, что я пишу стихи. У меня есть такая иллюзия иногда. Вот мы книжки привезли. Привезли книжки сюда, в стихах. Бхагавад-гита изложена в стихах. Там источник вечного наслаждения, первые 50 глав в стихах. И я думаю, что это я пишу. Но пишу-то не я. Хотите, историю расскажу одну, как я писал переложение источника. Сижу, пишу. Дочке 6 лет было еще тогда. Сижу, пишу. Глава про то, как Камса хотел Кришну убить. Вот. Когда злодей... Про Камсу это речь, про Камсу. Кришна маленький, Камса его хочет убить. Когда злодей сплетает сети своих корыстных, грязных дел, ему мешают даже дети. Жестокий Камса так хотел убить Шри Кришну в колыбели, как все злодеи всех времен. В общем, там продолжается. В общем, так. У меня дочка в соседней комнате начинает шуметь. Ну, что-то играет в игрушки, и как-то у нее там фейерверк чувств. Вот, а папа сосредоточен. Папа сидит, серьезное дело делает. Он как бы думает, что он что-то делает серьезное. Он сидит, пишет, а дочка ему мешает. Знакомая, да, ситуация? Дочь потише. У нее ноль эмоций. Вот. Оля, потише, все, давай, папа работает. Короче говоря, дочь не слушает, папа начинает ругаться, мама приходит с кухни, начинается маленькая семейная разборка, 40 минут семейная разборка, все, значит, вспыхнули, вскипели, остыли. Подхожу снова к этому, к столу, к рабочему, читаю. Когда злодей сплетает сети своих корыстных грязных дел, ему мешают даже дети. Я думаю, так это я писал, или это кто-то мне написал про меня. То есть это делают гуны, это Кришна делает. Но я думаю, что я сижу пишу. Да ничего я не пишу, я просто как бы соучастник. Просто соучастник, просто Кришна выбрал, ты это делаешь. И также в любой другой деятельности. Кришна тебя выбрал, ты будешь там, ну, храмом руководить. Но это он будет руководить. А ты будешь соучастник, как бы, ну, сотворчество. И Кришне нравится сотворчество. Ему нравится, как бы, что мы тоже участвуем. Ему нравится с нами взаимодействовать. Но по большому счету он все может сам сделать. И это так и происходит. Гуны сами все делают. Вот шофер едет, он уже на автомате едет. Руки-ноги сами все нажимают. Ну, более-менее, если опытный шофер, если он уже там десяток лет провел за рулем, то он уже не думает, поверьте, там, ну, как эту педаль там, эту ручку коробки передач переключать. Да она сама у него уже. Он уже там говорит с соседом по телефону там в соседней машине. Гуны все делают, все едет. Где же я? А я только с Кришной я. Только в сознании Кришны душа реализует себя как личность. Во всем остальном, ну, мы как-то присутствуем, как наблюдатели, но это, собственно говоря, и не особо как бы жизнь. Вот этот вот, который каратэ-то занимался, 2000 раз в день отжимался, он в итоге понял, он говорит, жил я в этой Америке, отжимался по 2000 раз в день, увидел себя как тело отдельно, увидел себя как ум отдельно. И потом, говорит, я стал выходить на улицы, смотреть на людей, и у него открылась ситха. На пару лет, говорит, у меня была такая ситха, потом затерлась в результате неблагоприятного общения. Я стал, говорит, видеть, что люди просто обмениваются программами, что они, собственно говоря, даже и не общаются как личности. Они просто, ну, как ум передает... Ум — это как, знаете, ну, операционная система, вот. Как компьютеры, вот, знаете, в сетевых этих... Ну вот, локальная сеть есть, да, то есть один компьютер передает данные другому компьютеру, этот передает данные другому компьютеру, они обмениваются вирусами, они обмениваются хорошими программами, и так происходит какая-то там у них работа операционная. Вот он говорит, я увидел точно так же, что люди, это как операционные ходячие системы, но сами операторы, говорит, молчат, сами души при этом... Ну, практически не взаимодействуют. Происходит такой вот бред какой-то. Мне, говорит, стало жутко от этого. Но потом, говорит, ушло. Я просто помню, что это я видел когда-то. Сейчас, говорит, я этого не вижу. Представляете? Поэтому и говорится, что чистые преданные, как они живут, они разговаривают о Кришне. И их это радует. Они наслаждаются разговорами о Кришне. Может быть, мы пока не преданные. Вот я подозреваю так, недавно начал подозревать, что я еще не преданный. Что я хотел бы им стать. Что я хотел бы стать преданным. Тогда бы я, знаете, с каждым преданным говорил о Кришне. Ну а сейчас о чем говорим? Ну там о разном говорим. Но о невинных вещах стараемся говорить. Как бы стараемся не говорить о грехах, не муссировать там какие-то свои старые привычки. Но чистые преданные говорят о Кришне. И как говорится, вот песню, да, «Самсара» мы поем по утрам. Он каждый миг стремится насладиться тем, что о Радхе с Кришной говорится. Их имя, форма, качество, деяния, предмет его любви и воспевания. То есть это его вкус. Он хочет говорить о Кришне. Это признак вайшнава. Вот можем себя протестировать. Вайшнава я, вайшнави. Хочется ли мне вот каждый миг наслаждаться играми Радхи Кришны? Ну, может быть, еще и нет. Но хочется все равно как бы быть с этим. С Шримад Бхагаватам.
Разговаривала, то есть у меня был такой вопрос, что я занимаюсь служением, но как-то особо не испытываю радости от этого, вот, что, может быть, какое-то служение не по моей природе. Но она мне так ответила, что, ну что, я не понял, что она ответила, потом, короче, она мне перезвонила и сослала, что я сейчас, говорит, вот, задали вопрос, а я, говорит, слушала песню Ната Даса, говорит, и там, говорит, он ответил в этой песне про любовь, что я, говорит, был глуп в любви, похотлив, и вот она мне так объяснила, что мы, говорит, ждем какого-то там экстаза, там какой-то радости, там какой-то бешеной, говорит, а нужно просто вот служить, как бы, для удовлетворения Господа, ну вот, она, то есть, сослалась вот, как бы, вот на эту тему, то есть, у меня, как бы, два вопроса, вот, про служение, все-таки должно быть оно по природе или нет, и как должно проявляться вот это удовлетворение, то есть, от служения.
Запись идет.
Не знаю, поняли вы или нет.
Ну, я просто, я не знаю, понял или нет, я историю вспомнил, со Шрилы Прабхупады известную. Он Шута Кирти Прабху, или кто это был, который чемодан это нес с этого, с аэропорта. И там в аэропорту все прыгали, встречали Прабхупаду, слезы у людей лились, они танцевали в экстазе, там осыпали Шилу Прабхупаду ну, там, лепестками. А этот слуга, по-моему, Шута Кирти Прабху, ну, не помню, даже не суть. Он просто, ну, они уставшие были. После перелета он вез чемодан, и он не прыгал, и не смеялся, и не плакал. Просто служил Шриле Прабхупаде. Потом они приехали в храм. Он говорит: Шрила Прабхупада, я что-то вообще такое, наверное, отмороженный, потому что все радуются, все, вот, все что-то чувствуют, все, ну, ликуют, видят вас, плачут. Я вообще ничего не чувствую. Я, ну, какой-то я мертвый как будто. Я, у меня нет никакой любви, наверное, Прабхупада. Прабхупада так немножко помолчал, говорит, ну ты же тебе же нравится то, что ты для меня делаешь. Он говорит, ну да, нравится. Так это и есть любовь. Прыгать может каждый, слезы лить на какое-то мгновение каждый может, а вот чемоданы таскать не каждый будет. Вот то, что ты делаешь, это очень ценно. Но я своими словами пересказываю. То есть идея в том, что, например, мама служит ребенку парализованному, да, какой у нее экстаз будет, если она каждый день вот должна мыть, убирать, там, кормить. Никакого отклика, может быть, от него нет. Он говорить, может, не умеет. Так она его любит или нет? Конечно, любит. Если бы не любила, бросила бы. А она любит и не бросает. Также муж и жена, если они прожили уже 20 лет, у них эйфории уже не будет сильной. Они будут спокойные. У них не будет там брызги из глаз при встрече, понимаете? Но иногда будут. Но иногда не будет. Но это не значит, что у них любви нет. Они любят друг друга. И не уходят друг от друга, не бросают. Вот. А другое дело, что если вы чувствуете, что вам все надоело, то есть если у вас есть чувство депрессии, подавленности, это уже другое дело. Если вы чувствуете, что вы, ну, как бы не готовы этому посвящать всю жизнь, то есть у вас есть очень негативные симптомы в психике, тогда надо уже что-то менять, скорее всего. То есть, может быть, поменять род деятельности. Но если вам просто, как бы, нейтрально так, ну, как бы, то почему не продолжать? Надо продолжать. Это может быть частный такой разговор. Ну, и может быть, не со мной. Ну, имеется в виду, что сейчас подробности же мы не будем обсуждать. Только вы... Кто-то следите за регламентом, а меня остановите, когда надо. Потому что я не знаю, во
сколько. До 9 как бы. Можно еще вопрос?
Да.
Вот насколько важно развивать, ну, очень важно, то есть развивать отношения среди преданных, ну, друг с другом общаясь. А как развивать правильные отношения с преданными, чтобы потом и с Гуру Махараджем развить правильные отношения? Ну, я просто слышал, что пока даже в семье, если... Но ребенок не развил с отцом, с родителями отношения, то очень сложно развить, ну, гуру потом отношения, ну, именно правильные. И что это как бы относится, как вы понимаете вот это? Можете поделиться?
Я, может быть, от обратного пойду.
Да хоть как, вам уже помогло как бы.
Понимаете, в чем дело? По идее, семья, семья. Это должна быть родовая преемственность от Бога. То есть наша семья должна быть тоже парампарой. То есть, ну там, Брахма родил того, тот родил того, тут родил того. Дошло до нашего отца и матери, они родили меня. Они должны быть, по идее, моими гуру. Ну, вообще так. Так устроено, что род – это и должна быть парампара. Но у нас так не происходит, потому что род где-то был разрушен, где-то кто-то... кого бросил, где-то просто были, ну вот у меня, например, взять, ну у вас, наверное, у многих, кто-то был вынужденным переселенцем, как у меня бабушка, ее там оторвали от корней с Украины, раз перебросили на Урал заводы строить, и она там, ну, много лет не виделась. Потом... Кто-то погибал в войне, да, там из 14 детей 10 погибло, четверо осталось, отцы погибли там. То есть рвутся постоянно в Кали-Югу, рвутся цепочки вот эти в преемственности, в родовой. И поэтому семья перестает быть парампорой, она, ну, как бы оторвана бывает от корней. Вот я пытался найти свои корни, до 4-го поколения нашел, до 5-го. Уже дальше не могу. Все оборвано, я не знаю, где искать концы. Поэтому трудно в семье найти прибежище в Кали-Южной, особенно в России, где столько передряг было, столько перетряслось всего. Поэтому нам... Вот. А если семья изранена, то в семье и поток любви нарушен. Понимаете? Поток любви тоже нарушен, потому что, ну, не было там мира, не было там... ну, идеального вот этого вот состояния сознания Кришны. То есть естества жития с Богом не было уже последние несколько поколений. Как же я там могу реализоваться как личность? Очень трудно. Я там только могу брать травмы и родовые проклятия, которые как передаются? Как депрессивное состояние. Вот это и есть родовое проклятие. Человек в депрессии, мама в депрессии, папа в депрессии, там бабушка жизнью недовольна, все жалуются. Это родовое проклятие называется по-другому. То есть мы из рода, из такого, берем только, ну, как бы, вот эти же травматичные состояния, живем так и думаем, что так всегда жили. Это значит, что нам не нужно в семье в такой искать прибежище. Нам нужно прибежище найти в чью-то готре, то есть в духовной семье. Там найти любовь, как раз у Гуру Махараджа найти полное принятие, найти любовь, найти наставления, найти деятельность и обрести внутри гармонию. Потому что гармонию можно принять только от гармоничной личности. Замечали, да, что в семье папа с мамой не могут дать нам гармонию, потому что у них у самих нет. Но они тоже ее где-то хотят взять. Вот. И если мы находим гармонию в чью-то готре, в духовной семье, тогда, обретя уже какую-то устойчивость, какую-то зрелость, какую-то целостность, мы приходим и даем любовь эту в семью, в свою, ну такую, по крови. Понимаете? И родственники начнут чувствовать постепенно, не сразу. По мере нашей зрелости родственники начнут чувствовать. Так это самый лучший человек у нас вообще в роду. Они это прямо почувствуют. Им не надо будет, как бы, знаете, доказывать, что сознание это Кришны хорошо. Они это прямо почувствуют. Я могу свой опыт рассказать. У меня, ну как бы... Недавно ушел двоюродный дед в 95 лет. Он был как бы родным братом моего родного деда. Но родного деда я не застал, он умер до моего рождения. А вот брат его как бы жил. Вот в прошлом году только тело оставил. И он всегда был атеистом. Всегда. Он не верил в Бога. Но я практиковал как-то и иногда заезжал к ним в гости. Вот к этой, ну, веточке нашей семьи. Вот. И все знали, что я практикую сознание Кришны, но я им никогда не проповедовал. Я чувствовал как-то изнутри, что я еще не дозрел, ну не дозрел я старших этих, это же старшие, тети мои, сестры, матери, вот этот дед, 95 лет, да, дед Сергей. Я чувствовал, что я не могу о Боге говорить, я не дозрел, у меня еще нету реализации. Я думал, я буду просто практиковать и хорошо к ним относиться. Ну там, просад привозить, там, уважать их. О чем-то таком хорошем говорить, поддерживать их, выслушивать их. Вот. Я просто приезжал в гости. Ну вот как племянник, так скажем, да. Повидаться. И они никогда от меня не слышали никакой проповеди. И незадолго до вот смерти деда Сергея я приехал к нему и говорю: «Дед, пожалуйста, благослови меня на все». Вот не стал даже говорить на что, а просто на все. Я не знаю, то ли Кришна изнутри подсказывал, что он скоро уйдет, то ли еще как-то. И он взял меня так за руки и говорит, зная причем, что я Хари Кришна, он говорит: «Я благословляю тебя на все, пусть вообще все у тебя получается». Пусть все. И он так искренне стал говорить, как преданный прямо. Он говорит: пусть все вообще у тебя получается. Благословляю тебя. Пусть твой путь будет хороший. Вот. И я в этот момент, ну как бы, у нас не было каких-то философских бесед, но я почувствовал, что Кришна в наши отношения входит. Понимаете? То есть Кришна, он проявляется через правильные роли. Если мы правильную роль занимаем, я младший в данном случае, младший, поэтому я должен просить благословения у него. Я не должен ему говорить: ты проклятый материалист, всю жизнь мясо ел. Не проявится любовь, понимаете? Любовь проявится тогда, когда мы исполняем свою дхарму здесь. Наша дхарма в данном случае моя была быть племянником. Это мне в свое время Чайтанья Чандрачаран Прабху объяснил. Он говорит: что бы ты во что бы ты ни верил, в Кришну или в кого бы то ни было, на внешнем уровне всегда исполняй свою дхарму. На внешнем уровне просто будь в той роли, в которой должен быть. И тогда все примут от тебя послание Кришны. Это произойдет не внешне, на уровне слов, а на уровне уважения, на уровне как бы... То есть люди поймут, что ты просто нормальный человек. И тогда им будет легко принять. Без слов это произойдет. Ну, у кого-то со словами. Со словами.
Дети, спасибо большое. Да, ну, реализовано, оно намного лучше, как бы, чем просто. Спасибо. Ну, у меня вопрос.
Где я беру энтузиазм? Где я беру энтузиазм? Ежи я беру энтузиазм. Но энтузиазм, вообще слово само переводится энтеос. Бог ходит. Бог. Теос – это Бог, да? То есть в Боге, в Кришне мы черпаем энтузиазм. В нашем случае в Шриле Прабхупаде еще. Я честно скажу, у меня очень критичный ум. Очень критичный. Я очень много вижу недостатков везде. Ну, проблема такая. Идеалист. Идеалистам очень трудно жить на свете. Потому что хочется, чтобы все было идеально, а оно же вообще никогда не идеально. И с этим трудно жить. Но, слава Богу, есть Шрила Прабхупада. И он нас говорит, терпите, друзья. Будьте смиренными, да. То есть, ну, читаю книги его. И есть еще, слава Богу, друзья. Знаете, как в песне про мушкетеров? Но слава Богу, есть друзья. Но слава Богу, есть друзья. И слава Богу, у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, алягер, ком алягер. Когда твой друг в крови, будь рядом. До конца. Ну, наверное, в Шриле Прабхупаде и в друзьях. А так. До Кришны, может быть, я еще не дорос. Но Кришна тоже всегда рядом.
Кришна, все ваши друзья преданы
или нет? Нет, не все друзья преданы. Это удивительная вещь, что друзья могут быть, как ни странно, внешне непреданными. Однажды к Шриле Прабхупаде пришел один баба во Вриндаване, и они полтора часа беседовали. И ученики все были в шоке, думали, какой-то вообще махарадж, наверное, там. Полтора часа Шрила Прабхупада ему отдал. Ну это ж ценное время Шрила Прабхупада, он мог бы там Бхагаватам переводить, что-то такое. Они потом подошли, Шрила Прабхупада, кто это был, это какой махарадж, наверное, ваш брат в Боге. Он говорит, да нет. Ну а кто, какой-то чистый преданный? Он говорит, да нет. Ну а кто это был? Да просто мой приятель. Понимаете, то есть у нас, понимаете, друг, он никогда не предает. И он принимает нас таким, какие мы есть. И этот друг, это всегда подарок Кришны. Вот у меня есть несколько друзей, они... Не то чтобы не преданные, они внутри, конечно, преданные, но они не практикуют садхану там какую-то. Я не про всех говорю, про пару человек. Вот. Но они всегда мне готовы помочь. Всегда. Надо жить, тебе что-то надо там. Слава, звони, я приеду. Звоню, приезжает. Вот что хочешь. То есть это как ну, преданный друг. И он знает, что я Хари Кришна. Ему по барабану, хоть вообще, хоть кто. Я тебя просто люблю всего и всегда. Один из них ради меня 10 лет вегетарианцем был. Говорит, ты не ешь мясо. Живет в другом городе. Я тоже не буду есть. Я не знаю, почему ты не ешь, но раз ты не ешь, я тоже не буду есть. Но это вот друг так себя ведет. Он не практикует ничего, он там, ну, преподаватель. Всегда заезжай, всегда будешь у меня в городе, всегда я тебя жду, короче говоря. Всегда расскажи, что ты сейчас думаешь, что ты сейчас там пишешь. Давай, пиши, короче говоря. Ну, вот это дружеская бхава. И я уверен, что Кришна его очень любит, этого человека. Может быть, больше, ну, как бы сказать, он больше искренний, чем я. Неизвестно же, кто такой преданный. Мы же это не видим, как он любит Кришну. У меня есть один друг, он пьет и курит, и в ресторанах он музыкант, кабацкий такой музыкант. И он для меня иногда делает аранжировки. Я вот иногда думаю, кто более преданный, он или я. Знаете, как он делает аранжировки? Он говорит, так, сейчас надо выбрать твою песню очередную песню, которую я аранжирую. Короче, я аранжирую так вообще, что всем понравится. Но главное, что твои преданные будут довольны. Во, Прабхупада, я славлю тебя. Классная песня. Все, я ее запишу. Он ее берет, записывает. У него там в семье может какой-то, знаете, такой бардак быть там. Ну, имеется в виду какие-то перипетии там с женой, еще что-то там. Никакого у него режима дня, никакой благости, ничего. Алкоголь и рестораны. Ну, представляете, кабацкий музыкант, что это такое? Студии в Севе, в тумане. В Крыму все в дыму, табак один. Я там каждый раз туда зайду, все курточки свои стираю. А он там живет годами. Но он когда думает о Прабхупаде, его аж трясти начинает. Он говорит, о, классно вообще, Прабхупада. Вот это надо записать. Это вообще главное, что преданные были довольны. Причем с преданных он только со мной общается. Я не знаю, как бы он себя почувствовал, если бы в храм попал. Но его трясет просто от счастья, что, и кто преданный, вот еще неизвестно, понимаете?
Он увидел, как преданный доволен.
Пора, да. Грантара Чимабага, там ки,
Джай,
Прабхупада, ки,
Джай,
Ора Преминанда,
Арибо,
Махапрасад, от лектора можно получить, пожертвовать.
Есть книги преданные, это Бхагавадгита в стихах и Шримад-Бхагаватам. Там вот Сударшан Гопал, он этим служением спасает меня.